Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 12 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости, события. Конечно, коснемся и самых острых событий сегодня, но у нас не очень типичная с вами встреча. Я вам обещал звать иногда гостей, экспертов, и вот сегодня такой день. Многие из вас, наверное, слышали уже в эфире анонс. Сегодня у нас в гостях в нашем эфире Мария Николаевна Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. Человек с колоссальным опытом и колоссальным знанием своей темы, а поскольку вы часто мне задаете вопросы на эту тему, на которые у меня нет ответов, поскольку я не специалист, то, конечно, сегодня мы обсудим самое наболевшее. Я напомню, что для взаимодействия у нас с вами есть несколько каналов. Это смс-портал +7 925 888 88 948. Это Telegram, говорит и Москобот. Пишите, буду зачитывать вопросы. И телефон прямого эфира, который нам понадобится позже, будем взаимодействовать и подобным образом. 8 495 73 73 94 и 8. Итак, Марина Николаевна, добрый, Мария Николаевна, прошу прощения. Добрый день.
Добрый
вечер, день. Вечер, да.
Или вечер уже, Александр, и наши дорогие москвичи, которые слушают вашу передачу и готовы участвовать вместе с нами в этой передаче.
Вопросов очень много, поскольку и родительскую общественность, и наших слушателей беспокоит несколько тем. И вот хотелось бы часть хотя бы из них за время нашей встречи обсудить. Но первая тема, которая у всех, конечно, беспокоит, не так много осталось времени до 1 сентября, до начала учебного года. Конечно, есть и определенные опасения, ситуация новая с коронавирусной инфекцией. Что будет в школах? Как будет в школах? Готовы ли школы? Вы, как Общественная палата Москвы, осуществляете ли контроль? Знаете ли, что там происходит и к чему, соответственно, готовиться родителям? Вот уже пишут слушатели, нас слушают не только в Москве, в том числе и в Подмосковье, и через интернет нас тоже много кто слушает. И вот спрашивают, только ли москвичам наша передача? Конечно, нет, но мы говорим сегодня о Москве.
Да, если говорить о том, что как подготовлены образовательные учреждения города к 1 сентября через призму той пандемии, что мы пережили, и как мы подготовили в первую очередь свои классы, школы, родителей, учителей к тому, что, возможно, придется еще побыть в состоянии, ну, не полной, возможно, такой пандемии, а тем не менее с теми ограничительными мерами, которые необходимы для сохранения здоровья детей, здоровья окружающих, здоровья москвичей. Поэтому московские школы стали готовиться к 1 сентября еще в июне месяце. И вся необходимая программа, которая была рекомендована Роспотребнадзором, она практически в Москве приближена к завершению. И мы совершенно спокойны в том плане, что касается детей нахождения в образовательных учреждениях, будет полностью исполнено.
А мы можем по пунктам как-то это рассмотреть?
Ну, скажем, первый пункт – это так, как развести детей, скажем, во время перемен. Как развести детей по тем, скажем, стратам образовательным. То есть начальная школа – это одно, средняя школа – это другое, старшая ступень школы – это третье. Для того, чтобы не было массового скопления и передвижения детей
в школе. Есть такое мнение, оно звучало у нас в эфире. Ну, вот мы, взрослые, и то не соблюдаем, да, и то вот в масках там через одного, да. А детей-то как заставить? Они же активные. Как это вообще возможно?
Ну, мы часто детей-то своих не очень, как бы, реально оцениваем. Дети как раз это та категория, которая бывает в таких условиях наиболее исполнительным, я бы так сказала, субъектом. Поэтому школы заготовили маски, заготовили перчатки, заготовили необходимые санитарные те вещества, ну, как назовем так, компоненты, которые абсолютно четко каждый ребенок будет соблюдать. Ведь, понимаете, все зависит от того, как с детьми разговаривают. Дети абсолютно точно понимают, где есть принцип своей полной безопасности, а есть где-то опасность. Опасность не только своя заразиться, но и
вот
опасность...
конкретнее, значит, это будет специальная рассадка, правильно?
Специальная рассадка, не более 15 человек в классе. Это будут в классах подготовлены все необходимые санитарные условия, начиная от дезинфекции парт, дезинфекции тех предметов, которые используются во время учебного процесса. Это частое мытье полов, это частое использование, скажем, всех необходимых средств, которые защищают ребенка. Это и мытье рук, это и повторяюсь еще раз, маски, это и перчатки.
А вот по поводу масок, они в какой момент? Внутри помещения всегда или как это предусмотрено?
Дело что в том, что вот как нам показали экзамены, многие уже с улицы приходят в масках. И это зависит от родителей. Если родители своего ребенка уже подготовили, что в школу надо заходить с маской, то ребенок придет с маской. Но может такое быть, что ребенок придет в школу без маски. Его специально, извините за это слово, обработают. Ну, слово такое существует и в практике, и в медицине. И ему выдадут маску, с которой он будет находиться определенное время, 2 часа. Через 2 часа эта маска будет у него уничтожена.
Но вот вопрос задавался такой, то есть... Ребенок все время нахождения в школе находится в маске. Эта маска просто меняется периодически.
Да, совершенно верно.
А насколько это может сказаться на процессе обучения? Ведь ему надо же говорить, не только слушать.
Ну, понимаете, уже дети привыкли, многие, к маскам, и они спокойно говорят в маске. И учителю не надо особо проявлять какой-то педагогический талант, что ребенок где-то, скажем, не так выразился, и через маску не те идут звуки, условно.
А перчатки? С перчатками такая же история?
Ну, и с перчатками такая история. Ну, судя по тому, как готов город сейчас к тому, что мы не ожидаем вот такого массированного, скажем, ну, наступления,
да,
распространения коронавируса, значит, тогда появятся дополнительные какие-то более ослабляющие меры Роспотребнадзора. Все ведь зависит от того...
Ну, кстати говоря, мы же говорим о какой-то верхней планке.
Конечно.
Она же может быть облегчена,
она может,
да,
быть облегчена, и, скорее всего, она будет облегчена.
Вот есть несколько вопросов касательно рассадки. Во-первых, вопрос спрашивает... Нам мамы начали писать. Анастасия спрашивает... Вот в старших классах есть такая практика, что дети ходят по кабинетам. Кабинет литературы, потом перешли в кабинет физики. Вот это сохранится или они фиксируются в одном кабинете?
Они будут фиксироваться, как правило, в одном кабинете. Если потребуются дополнительные какие-то занятия, скажем, там физики, химии, у нас
физкультура, труда.
Ну, я думаю, что касается физкультуры и труда, нам уже пандемия показала, что мы можем проводить это и в режиме онлайн. И, в общем-то, это нисколько не противоречит тому, что ребенок встал и сделал соответствующие упражнения в классе. И ему не обязательно передвигаться в зал, где идет большое количество детей, там и 30 человек.
Но мне кажется, в спортзале вот ту самую дистанцию обеспечить гораздо проще, чем в классе.
Да, конечно, проще, но если, конечно, позволяют условия. Все-таки он же передвигается, идет. Где находится этот спортзал? Во многих школах он находится на совсем более удаленном расстоянии. Поэтому здесь много вопросов. И вот я бы так сказала, вот заслуга сегодня московских директоров школ, что они настолько все детали практически отработали. Если бы со мной сидел рядом сегодня любой директор московской школы, он бы абсолютно четко в виде даже маршрута показал, как у него будут двигаться дети.
Ну вот вопрос такой же, уточняющий. Елена спрашивает. Вот в классе 30-32 человека. Как по 15 человек рассадить?
Ну, соседний класс посадят, как?
То есть, в принципе, это все задача... эти дорожные карты, да, они готовы,
да,
уже,
да? Готовы. Если я говорю, вот жалко, нет, директор школы бы, а это любой бы директор сегодня показал, что вот, пожалуйста, моя школа, вот у меня такое-то количество учащихся, вот как у меня будут сидеть дети начальной школы, если действительно будет у нас объявлен опять карантин, который вообще и систему обучения должен тогда перевести уже, ну, в другое русло.
Справедливости ради карантина у нас не было все-таки.
Ну, как, в школах...
Ограничительные меры, или как
у
это
нас,
называлось?
Ну, как,
да.
Это карантин был, дети в школу не ходили, а раз дети в школу не ходили, они занимались в дистанционном формате. У нас были группы дошкольные, там, где была действительно ситуация, когда они были дежурные группы по несколько детей, там у кого-то 5 было в школе детей, у кого-то 10. Там находился воспитатель, который сдавал периодически необходимые тесты на наличие или отсутствие инфекции. Поэтому, нет, как, мы занимались дистанционно.
Ну да.
Да, это...
Ну, то есть вы считаете, что, в принципе, да, школы готовы, московские школы готовы?
Я могу с полной уверенностью сказать, что школы на 90 с лишним процентов готовы. Просто сейчас давайте реально, вот кто нас слушает, оценим ситуацию. Одно дело, когда мы подготовились к этому, и другое дело, когда вдруг мы действительно вступим в состояние то,
когда это понадобится, да.
Да, когда это понадобится.
Тогда, но пока эпидемообстановка говорит о том, что это может и не понадобиться все.
Да, скорее всего, может не понадобиться, потому что уже, видите, мы подошли к тому, что есть возможность вакцинацию определенную провести. Вот. Но то, что мы стали готовить школы с июня месяца, и дало такой положительный результат.
Ну вот еще уточняющий вопрос. Наш постоянный слушатель, мастер, спрашивает. А вот как будет работать столовая? Ведь это тоже важный вопрос.
Ну, вот в
это тоже контактная зона.
В отношении столовых я сейчас могу только одно сказать. Все, что касается детей начальной школы, мы их будем кормить в самих классах. Будут привозить специальные контейнеры, которые будут абсолютно санитарно и по другим мерам медицинским обеспечены. Вот здесь будет большая работа учителя о том, чтобы ребенку предоставить салфетки необходимые, чтобы руки были протерты.
Дезинфекторы, чтобы парты, вот это все.
Совершенно верно, чтобы парты были вычищены, и дети могли спокойно поесть. Эти же контейнеры забираются и передаются на утилизацию.
Но вот я лично, честно говоря, в этом проблемы не вижу, поскольку эта история... Вот с такой доставкой питания она налажена на обеспечение,
да,
врачей.
Да, да.
Все,
да,
врачи, которые работали в госпиталях, да, они все и вот в больницах во время всплеска, да, вот этого заболеваемости, все это было отлажено. Я так думаю, что вот эта логика и на школу
она,
теперь будет принесена.
Логистика будет такая. И самое главное, что надо всем абсолютно четко помнить, если мы будем работать в системе образование слажено, родитель, учитель, директор школы, ребенок, то абсолютно просто заверяю всех, никаких чрезвычайных происшествий в школе не произойдет. Потому что уже буквально практически каждую неделю эти вопросы обсуждаются на всех уровнях. Обсуждает их город, курирующий вице-мэр эти вопросы, обсуждает другие службы, которые занимаются всеми вопросами образования.
Ну, давайте, у нас не так, к сожалению, много времени, давайте перейдем к другим. Вот еще резонансная тема была, даже в эфире тоже она у нас возникала, это касательно вопроса того, что должен был быть введен экзамен, обязательный экзамен по иностранному языку в ГИА и ЕГЭ. Я знаю, что вы определенную деятельность в этом отношении вели, что у вас есть свое содержательное мнение. Вот можете сказать, какая здесь проблема зашита, с чем мы можем столкнуться, и нужно ли действительно в 2020 году, вот как запланировано по федеральным и государственным образовательным стандартам, вводить этот экзамен?
Но уже как бы принято практически решение Министерства просвещения России, а сейчас это обсуждается в субъектах Российской Федерации, в органах управления образованием, подготовлен приказ министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова о том, что обязательность сдачи единого государственного экзамена по иностранному языку в 2022 году переносится на более поздние сроки. Причина одна. Наши преподаватели, не все, конечно, не готовы к тому, чтобы мы провели экзамен так, как требуют условия, правила сдачи единого государственного экзамена. У нас нет еще соответствующих современных методик. У нас пока еще большое количество родителей, детей ограничивается при подготовке к... Вот у нас сдавали в этом году единый государственный... То есть иностранный язык в качестве ЕГЭ почти 20 тысяч из 60 тысяч всех сдающих школьников в Москве. Все-таки большая часть детей занимается с репетиторами. А мы всячески хотим все-таки перевести к тому, чтобы учитель готовил ученика к сдаче ЕГЭ.
Ну, чтобы на основной массив знаний получал все-таки в школе.
Конечно, все-таки школа. Чтобы учитель все-таки вместе со всеми нами нес персональную ответственность, что результаты сдачи ЕГЭ его ребенка, его школьника, это результаты его качественной работы. Это одна из причин. Потом вторая причина то, что пока еще и помимо методик, помимо новых дидактических материалов, которые надо разработать, мы понимаем, что во многих субъектах Российской Федерации эта тема вообще находится пока в состоянии только приближения к ее решению. Поэтому министерство приняло это решение. Кстати, Московская общественная палата города Москвы, мы эту тему тоже в режиме онлайн обсуждали. Абсолютное количество, абсолютное число из 46 членов нашей палаты, люди все-таки поддержали перенос. И очень аргументированно, с большими как бы жизненными наблюдениями и на практике своих детей, на практике своих внуков. Ну, были те люди, которые не согласились, но это не меняет ситуацию с тем, что экзамен
то есть,
в обязательном порядке мы
перенесли. Не будут сдавать в следующем году, это
будет отнести. В 2022 году, что было записано федеральным законом и новым федеральным образовательным стандартом, сдачи обязательного единого экзамена по иностранному языку не будет. Потому что у нас все возможности созданы сейчас. В этом году у нас 189 человек сдавали по выбору, например, китайский язык. Всего 289 где-то человек по России. В основном это Дальний Восток.
Китайский язык можно в школе дать? Мне кажется, вот это такой объем, да, безумный.
Александр, просто. Ну вот если 187, по-моему, человек, я могу 1-2 там ошибиться, сдали, успешно сдали.
Я могу предположить только то, что это этнические китайцы, для которых он родной, честно
почему?
Говоря.
Почему? Нет, у нас же есть школы, классы, где очень, как я бы сказала, высокопрофессионально преподается китайский язык. Потому что огромная степень мобильности наших вузов, у которых есть специальность переводчик китайского, с китайского языка, где есть, скажем...
То есть специалисты есть, их немного, но они есть.
Есть,
их немного. Я задам несколько вопросов наших слушателей, которые пишут. Вот Сергей спрашивает, звонки будут, есть ряд насущных вопросов, будут. Я думаю, что после новостей мы оставим время для звонков. Анастасия уточняет по вот первой части нашей беседы, а школьникам нужно будет сдавать мазки, тесты какие-то на ковид?
Ну, знают уже сейчас об этом родители, о том, что если будет признана эффективной вакцинация, то в первую очередь кто должен пройти вакцинацию? Это наше подрастающее поколение, учителя и медики.
Мне кажется, до вакцинации вообще еще,
до
1 сентября точно не успеет
никого. Все в обязательном порядке в школе у всех будут периодически проходить тесты на наличие инфекции.
А вот началом учебного года?
Ну, вот я могу только одно сказать, что к радости к нашей, ведь у нас самый низкий процент заболеваемости коронавирусом у детей. Больше всего их просто так вот оберегают, потому что их в медицине, в практике называют почтальонами коронавируса. То есть сам ребенок вообще не болеет практически. Но он как почтальон переносит это маме, папе, бабушке, дедушке, окружающим. Поэтому, если коснется вопрос проведения необходимых тестов, Москва к этому готова.
Ну, просто был с этим связан вопрос. Еще тоже такая достаточно резонансная тема. Попробуем ее успеть обсудить до новостей. Если не получится, перейдем на вторые наши полчаса. Смотрите, вызвало много вопросов такая инициатива, связанная с маркировкой учебников по возрасту. То есть детей ограничить от, по мнению чиновников, различной информации, связанной с иностранной литературой, из нашей, и то, что вот должны дети получать доступ к книжкам согласно возрастной маркировке, там, 18+, 16+, и так далее. Что по этому вопросу? Какое решение принято? Потому что, мне кажется, это каким-то абсурдом, честно говоря.
Пока решение на предмет отменить приказ министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой нет. Но уже сейчас готовится новый закон. Такая норма была принята в результате принятого федерального закона всеми нашими законодательными организациями высокого уровня, Советом Федерации, Государственной Думой, о том, чтобы оградить детей так называемой от ненужной информации. И вот под этот 436-й федеральный закон и попала эта норма. Надо в обязательном порядке сделать кодификацию учебной литературы, учебников, какие можно учебники выдавать, художественную литературу выдавать, художественные произведения детям 14, 16 плюс 18. Но здесь могу одно сказать, что те, кто занимался вот этой маркировкой, абсолютно точно не знает о том, что какие учебные произведения, связанные с образованием, изучают наши дети. Поэтому полностью, скажем, попали под запрет фактически 18+, это Гоголь.
«Война и мир» Толстого.
Это
«Капитанская дочка» наверняка
попала. То есть все, что было связано с вопросами войны и военных действий, все, что было связано, скажем, элементами какой-то личной жизни,
любви.
Да, любви. Дальше, все, что было связано с табакокурением, и так дальше.
Бедняга Шерлок Холмс, да, наверное, попал
да,
сразу.
Об этом даже и речи быть не может. Фактически, если Ромео и Джульетта мы поставили под 16+, ну, поверьте моему большому жизненному опыту, и как все-таки человеку, имеющему научный и педагогический опыт, дети и так-то не очень сегодня хотят читать художественную литературу. Мы дали для них повод, чтобы вообще в нее не погружаться.
Дополнительный фильтр, по сути.
Да, да, поставили дополнительный фильтр. Мне возражают сейчас. Я, кстати, в своем Фейсбуке об этом писала. Меня абсолютное большинство людей поддержало, не только из образования. Вот представляете, мне говорят, а это будет сейчас все переведено в цифровой учебник, в цифровую книгу. Ну, представим, чтобы ребенок, подросток читал «Войну и мир» в информационном канале. Это же невозможно. Это какое напряжение глаз. Это надо погрузить ребенка до такой степени, что, извините меня, после прочтения романа «Война и мир» он, по-моему, где-то уже и не совсем будет.
Но эта норма должна быть как минимум скорректирована,
да,
а лучше отменена, да?
Что в ближайшее время предполагается? Сейчас обсуждается закон, который подготовила председатель комитета по культуре Государственной Думы России Ямпольской, где она как раз предложила все это в какой-то мере, ну, не совсем
ввести
закрыть,
в разумные рамки.
В рамки разумные.
Я думаю, что мы сейчас продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что у нас в гостях Мария Николаевна Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. Готовьте вопросы. После выпуска новостей перейдем к ним. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 12 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Сегодня у нас в эфире в гостях Мария Николаевна Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы. Мы обсуждаем различные насущные темы по теме образования. Конечно, в первую очередь приближающийся 1 сентября, начало учебного года. Ответим. Попробуем ответить и на вопросы. Еще хотелось бы несколько тем обсудить. Вот в завершении темы, которую мы начали обсуждать перед выпуском новостей, то, что введена маркировка школьной литературы, имеется в виду художественная литература, доступная школьникам. Это касается и классической отечественной литературы, и зарубежной. И есть мнение такое, что это... Ну, достаточно абсурдная мера, когда все эпизоды, связанные там с личной жизнью героев, употреблениями, например, табака и спиртных напитков, да, попадают под ограничение 18+, и ребенок просто не сможет взять там книжку «Три мушкетера» или «Войну и мир». Мы сейчас не обсуждаем состав школьной программы, обсуждаем вот эту норму. И, по мнению нашей сегодняшней гости, эта тоже норма должна быть пересмотрена, потому что она не очень... продумано, скажем так.
Да, она не вписывается даже в школьную сейчас программу.
Вот, и в новостях я услышал, да, давайте попробуем побольше тем все-таки взять перед вопросами наших слушателей. Вот в новостях я услышал опять очередной эпизод. Дети на вечном огне играли в футбол, да, в каком-то поселке отдаленном. И такие эпизоды, они случаются. Это означает ли, ну, мы, как правило, обвиняем сразу, да, у них нет воспитания, им это не дали, им это не объяснили. У нас в Конституции теперь зашита норма о патриотическом воспитании. Вот что изменится с этим?
Дело в том, что и в Конституции, и поправка президента в закон об образовании, что воспитание становится неотъемлемой частью каждого образовательного учреждения, каждого классного руководителя, каждого учителя. То есть у нас до сегодняшнего времени все-таки вопросы воспитания как-то очень скромно употреблялись. Тем более, когда был принят первый закон об образовании «Новой России», там было вообще полностью убрано слово «воспитание», было только слово «обучение». Вот это сейчас и сказывается о том, на том, что, не обращая внимания на воспитание, мы обращали внимание больше всего на обучение, мы получаем вот такие примеры, о которых вы сказали, Александр. Насколько изменится? Все, конечно, будет зависеть сейчас от того, как наши педагогические коллективы сумеют вот сделать в какой-то мере новую конструкцию с именно акцентом, а что хотят наши дети, что хотят подростки, чем они хотят заниматься, какие интересы у них есть для того, чтобы можно было сформировать такую воспитательную программу, чтобы она шла не вразрез с подростком. Потому что мы часто делаем как? Программу разработали, а подростка это не очень интересно. Поэтому и получаются такие примеры, о которых
мы говорим. Ну, вот вопрос насущный очень. А кто эти программы вообще разрабатывает? Кто должен? Кто их актуализирует? Кто действительно интересуется то, что у подростка в голове?
Я бы, например, предложила вот такой вариант. Вообще эта программа должна разрабатываться самим учеником, воспитателем, если это касается там, где есть воспитатель, то есть классный руководитель, эта программа зарабатывается с участием родителей, потому что родители лучше знают, какие есть интересы у ребенка. И если мы не создадим вот такой тройственный союз, где выступит ребенок, главный заказчик, какие ему нужны мероприятия, где ему интересно участвовать, пусть ребятишки сами создадут себе некий атлас добрых дел и так дальше. Тогда воспитание будет иметь целенаправленный характер.
Но у меня вопрос сразу. Ребенок, я знаю, что он сформирует. У нас мы будем обсуждать с вами битву Гарри Поттера с покемонами, а не Курскую дугу, да?
Ну, дело в том, что для этого и существует учитель и родитель. Потому что можно ведь программу выстроить таким образом, что и там есть, где элементы Гарри Поттера, то можно перевести в элемент воспитания. Ведь все, что не происходит в жизни, в природе, это же ведь все можно рассматривать как факторы воспитания. Дело, кто это все проводит и для каких целей. Давайте не будем бояться этого слова, и для каких целей? Либо мы растим гражданина действительно патриота, который действительно хочет жить в этой стране, хочет помогать ей. Он может и ездить, он может и за рубежом учиться и так дальше. Но это главный фактор, что я человек своей родины, человек, который при необходимости скажет хотя бы о ней какие-то хорошие слова.
Ну вот слушатели задают вопрос, а кто сейчас разрабатывает программы обучения, в том числе и связанные с патриотическим воспитанием? Вы сказали о том, что должен быть тройственный союз. Семья, учитель, сам ребенок. А сейчас вот эти программы вот, кто делает?
Когда придут на занятия 1 сентября дети, если мы в этом не будем, году, имеется в этом виду. Году не будет ограничены теми условиями, что мы первым пунктом нашей с вами встречи обсуждали, то тогда во всех классах будут не именно, даже не собрания, это будут такие в виде деловых игр, какие мы хотим быть вот в течение года на каких мероприятиях, какие мы хотим посетить места, что мы должны об этом знать, понимать и так дальше. Самая главная задача сейчас, и московские директора это решают, исключить массовость. Потому что когда вот эти массовые мероприятия, они не доходят до ребенка. Там 2-3 человека участвуют, а остальные сидят как на принудиловке.
Я позволю конкретизировать вопрос, потому что слушатели тоже это пишут. Но вот смотрите, для нас есть какие-то очевидные вещи, очевидные вехи нашей истории, да, их иногда вот там называют скрепы, например. Вот. Кто определяет необходимый набор знаний нашей истории? Важнейших дат, важнейших событий, важнейших каких-то, ну, даже на уровне ощущений, да, вот это крайне важно для нас. Там, допустим, война за независимость в Соединенных Штатах, ну, справочно, а Великая Отечественная война, 812 год, это важнейшие события. Кто вот эту дорожную карту детям прочертит?
Вот эту дорожную карту должны прочертить администрации школы и преподаватели, которые за это напрямую отвечают. У нас есть преподаватели истории, у нас есть преподаватели географии, преподаватели художественных, там право мы преподаем в школах в каком-то объеме. И эта задача для меня, вот, например, абсолютно не является каким-то нерешаемым предметом. Это задача каждого коллектива школы, каждого директора школы. Если это будет пущено на самотек, как мы это часто делаем...
Но у нас есть
делаем,
целое министерство, которое должно методические материалы эти давать, мне
оно
кажется.
Оно дало нам методические рекомендации. Аж почти на 75 страниц, и программа сама 25 страниц. Но я еще раз повторюсь. Можно министерству, академику, министру разрабатывать эти программы, но они могут быть по-прежнему неинтересны для детей. Если для детей это неинтересно, правда, эти методические рекомендации уже сделаны на основе того, что сегодня делают дети. Это и волонтерские движения, это и все, что связано, скажем, с проведением каких-то акций и так дальше.
То есть, если я вас правильно понял, министерство разработало, но их скорректировать для детей должен преподавательский состав при плотнейшем участии родителей самих детей,
да,
правильно?
Да, классных руководителей. Потому что классный руководитель ближе всех стоит к ребенку, к семье, к родителю. И если они вот сегодня, при начале учебного года, возьмут эти мероприятия, но департамент образования сейчас активно этим только при подготовке к новому учебному году занимается. 28 августа будет Всероссийское родительское собрание. Там тоже будут эти темы обсуждать, чтобы сам учащийся и родитель были погружены в эти программы, были заинтересованы в том, что действительно ребенок был, ему было интересно участвовать.
Да вот это вечная дискуссия, тоже мы неоднократно ее касались, кто должен принимать участие в воспитании. Многие родители скажут, мне некогда, я на работе. Ваша задача учить в школе, учите. А хорошо. В школе скажут, воспитание – это обязанность семьи. Вы в семье растите гражданина, занимайтесь. И вот этот бесконечный диалог, он продолжается вечность,
вот,
по-моему, будет
сейчас
продолжаться.
Сейчас уже немножко и в московских школах не то что изменилось, а просто хорошо стало. Каждая школа значительно приближает к себе семью. И если этого не будет, то действительно этот водораздел мы никогда не преодолеем.
Вот важный вопрос, да, просто хотел тоже задать, задам и перейдем к звонкам. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, готовьте вопрос, сейчас перейдем. Тоже тема, о которой сломан миллиард копий. Домашние задания. У детей сейчас тяжелый график. Вот мой ребенок школу закончил там пару лет назад, уже вот это кончилось. Но я помню, да, что это и в ночь он уходил с домашними заданиями, поскольку школа там с углубленным математическо-физическим образованием. И вот обсуждается, что, может быть, детям в школе давать всю программу, чтобы их не нагружать дополнительно, чтобы они могли спортом заниматься, музыкой, там, чем угодно, отдыхать хотя бы. Что с домашними заданиями? Останутся они, не останутся? Обсуждается это? Есть мнение у общественной палаты? Есть
дело
у вас
в том,
мнение?
Что мы на общественной палате больше 400 человек собрали, родителей, учителей, и говорили на эту тему. Мы в школах провели в некоторых такое обсуждение. Более того, даже школе одной дали такой как бы эксперимент. Пусть они сделают так, чтобы не было домашних заданий. Мы бы абсолютно точно, я знаю, отменили домашние задания, если незначительная часть родителей не требовали о том, чтобы задания домашние не отменять.
Чтобы ребенок вот не болтался по улице, я
не
думаю,
болтался,
такая логика.
Да. И вот эта логика, она мешает. В принципе, я честно могу сказать, что департамент готов к этому. Вот лично, если бы мое спросили мнение, да, я бы отменила все домашние задания. И сделала бы тогда полноправным уроком, когда ребенок бы выложился на уроки по полной программе, зная о том, что он несет ответственность за то, что он получил на уроке.
А можно ли надеяться, что это когда-нибудь будет?
Думаю, что, наконец, родители придут к тому, что доверять надо школьнику, доверять своему ребенку о том, что если он остается дома и чем-то боится, родитель занимается, это плохо. Мы тогда как раз готовим то поколение, ну, которое неизвестно, как себя поведет. Придем, да, к этому мнению.
Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Их накопилось много, и вот тоже уже много звонков. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас. Наденьте.
Добрый наушники. Вечер, Иван, Москва. Вот, я бы хотел вопрос задать, даже два, вот, но они один к другому. Вот насчет дистанционного обучения, которое у нас было, да, то есть там апрель, май, даже чуть-чуть марта.
Давайте чуть короче, у нас не очень много времени, к сожалению.
По моему субъективному мнению, в Москве все обучение сводилось к тому, что дети получали там какие-то по WhatsApp задания или в электронном дневнике.
Вопрос.
Только их туда кололи.
Вопрос.
То есть никакого обучения не производилось. Детьми никто.
Вопрос-то в чем? Задайте вопрос, пожалуйста.
А вопрос в том, что если там, да, не дай бог, у нас опять что-то, ну, будет, да, какой-то там ограниченные меры, то есть проведена ли какая-то работа именно все-таки по дистанционному обучению?
Вопрос понятен, спасибо.
Да, можно с вами согласиться, что это было для всей системы образования не только Москвы и России неожиданным явлением. Но, тем не менее, хочу вам заметить, что эти первые опыты по дистанционному обучению в значительной степени дали возможность детям понять, что есть, и учителям самое главное, что есть и другие формы обучения. Если это случится вновь повторить, то мы уже сделали выводы по тем недостаткам, о которых не только вы сказали, но мы этих недостатков знаем больше, чем вы в несколько раз.
Но в целом элементы какие-то допустимы дистанционно,
да,
потому что это была колоссальная тема, проблемная. Недостаток, ну, самих вот устройств, да, недостаток места. И вот есть мнение родительское совершенно точно, что возвращаться в школу нужно, никакого полного дистанционного образования быть не может. Что вы по этому поводу можете
сказать? Я тоже разделяю позиции, ее все разделяют, о том, что никто не может заменить живого урока и учителя. Дистанционное обучение – это как одна из форм дополнительных развивающихся занятий с ребенком. Это та норма, которая позволяет, например, ребенок находится на длительном лечении, и чтобы его не оставлять на второй год, чтобы он не чувствовал себя вот отстающим в классе, дистанционная форма обучения поможет быть ему в рядах своего класса, своей школы.
Спасибо. Приходим. Еще вопрос. У нас много звонков. Вы в эфире. Слушаю вас.
Ой, здравствуйте. У меня предложение есть. Надо просто
изолировать. Мы вопросы задаем. Мы
понимаю, но предложить же тоже можно.
Нет, не можно. Мы идем по вопросам, поскольку их много. Вы в эфире, слушаю вас.
До каких пор?
Так, до каких пор? Понятно. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы очень хотел услышать по поводу обучения, формы обучения, ограничения количества детей в классе до 15.
Задавайте человек, вопрос.
И так далее, и подобное. А физически как это представляется, кроме общих фраз?
Нет, ну а как вы представляете, что если в классе 30 человек, будет два класса?
Ну, я задам вопрос за слушателя, поскольку он был неоднократно задан в СМС и Телеграме. Значит, откуда возьмется в два раза больше учителей? Первый вопрос. И в два раза больше комнат.
Послушайте, это уже задача директора школы, и если такая задача поставлена, они ее уже практически решили. Значит, есть кадры, значит, есть средства, значит, есть формы обучения этих детей. Все, и давайте, это же... Надо идти тогда в каждую школу и смотреть, как там все это будет.
Я думаю, что мы это увидим буквально через там, полтора месяца. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый день.
Выключите радиоприемник, пожалуйста. Спасибо.
Да, выключил, да. И короткий вопрос. Будут ли в этом году группы продленного дня? Как это будет вообще сформировано? Вот как бы весь вопрос.
Спасибо большое.
Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в департаменте образования, и я думаю, что к началу учебного года будет сформирован ответ на этот вопрос.
А ваше мнение какое?
Как ну, мое это? Мнение все зависит сейчас от нагрузки школы. Вот они же сами задают эти вопросы, как растянуть сейчас этих детей. Возможно, придется смещать учебный процесс.
В каждом случае индивидуально.
Конечно. И как я могу сейчас сказать, что дети не будут заниматься из-за каких-то условий, а группа продленного дня будет сидеть.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. В общем-то, я поняла уже по персоналу учителей. А вот по персоналу уборщиц, кто будет заниматься этой дезинфекцией?
Обеспечением, да?
Кто будет, это будут нанимать новых сотрудников, и еще какими будут учебники, будут ли в этом году переходить на электронный тип?
Спасибо, вопрос понятен.
Что касается обслуживающего персонала образовательных организаций, этот вопрос тоже отработан, где там потребуется дополнительных людей включать, школы, и это все предусмотрели. Не надо за это волноваться. Все, что касается учебников, то вы знаете... Мы все сейчас работаем над созданием нового поколения учебников, которые будут иметь более, я бы так сказала, вид, один учебник истории, ну, по классам, соответственно, географии и так дальше. За это не надо волноваться, потому что мы должны это сделать в соответствии с новыми федеральными стандартами и с новыми программами обучения.
Спасибо. В эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. Будьте добры, такой вопрос. Отменят ли ЕГЭ и когда перейдут к обычным экзаменам? Вот что меня интересует.
Спасибо за вопрос.
На этот вопрос, я думаю, никто не даст ответа, потому что ЕГЭ для многих стало очень хорошим стимулом поступления в высшее учебное заведение. Без всяких дополнительных решений вопросов, что часто мы наблюдали.
Но это вопрос широчайшей дискуссии. Мы неоднократно обсуждали и по поводу ЕГЭ, и по поводу экзаменов, по поводу вообще состояния высшей школы. Я думаю, мы с вами обязательно еще встретимся и посвятим отдельный кусок этому. Пока по вопросам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Радиоприемник, выключите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Юрий зовут. Вот такой, у меня два вопроса коротких. Первый заключается в восприятии человеком информации зрительно и на слух. Это первое, как ученик, как вы на это смотрите?
Можете конкретизировать вопрос? Как-то очень расплывчато, даже я не понял.
Ну вот я, например, по себя говорю, я лучше воспринимаю...
Вам же в школу-то не надо, и в институт я слышу по голосу тоже, скорее всего. Давайте-ка поконкретней.
Ну вот я говорил, что разные люди воспринимают материал по-разному.
И?
Один будет слушать и воспринимать в школе, для него достаточно.
Честно говоря, извините, но это какая-то философская категория, я не понимаю вопрос. Есть более насущные. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, Москва. Хотел вот уточнить такой вопрос. В связи с ограничением вот 15 детей в классе, Вот. Мы лично столкнулись с такой ситуацией, что когда переехали, вот сейчас ищем класс, школу, и нам везде отказывают, потому что говорят, ну, у нас уже сформированы классы. И директор не решает эту проблему, потому что говорит, все, мест нету, ищите другое место.
Да, вы давайте так поступайте. Есть сайт Департамента образования и науки Москвы. Направляйте туда срочно свое обращение, где вы проживаете, где вы реально хотели бы учиться. Тем более, если вы не заявляли о своем обучении в каком-то классе, школе на портале МОСРУ. Придется напрямую действовать через департамент образования.
Вопрос задам вот тоже за слушателя, дополню. Если не получается, такое бывает, если возникает ступор там на уровне конкретной школы, на уровне района, можно в общественную палату Москвы обращаться к вам
да
за помощью?
Ради бога, конечно, мы, пожалуй, все у нас в общественной палате много людей, который занимается напрямую образованием. У нас вот Мясникова есть, она председатель Координационного совета родителей. И, пожалуйста, пишите, мы решаем эти вопросы в течение нескольких дней.
Спасибо. Алексей Борисович, здрасте.
Добрый день.
Задавайте вопрос.
Я, как преподаватель университета и по совместительству лицея, хотел бы вот задать вам следующий вопрос. У меня ощущение такое, что если я с чем-то не согласен с администрацией работы в школе и захочу обратиться в департамент образования, то кроме как жесткого кнута от администрации и нерешения собственной проблемы, я ничего не получу. Не могли бы вы меня убедить в обратном?
Ну, в каждом конкретном случае надо разбирать ситуацию. Я, например, не знаю, почему вдруг администрация и образовательная организация такую реакцию на вас проявляет. Я не знаю. Но, в принципе, я думаю, что таких явлений вообще не должно быть.
Ну, Алексей Борисович, наш постоянный слушатель, преподаватель МИФИ, насколько я понимаю, достаточно известный человек. Но, опять же, обращайтесь в общественную палату к Марии Николаевне Лазутовой, она поможет вам в вашем вопросе. Ну, по крайней мере, постарается, если вопрос имеет решение.
Да, конечно.
Просто это частая проблема, когда люди сталкиваются с государственной машиной, а департамент образования – это ее часть. И они получают, ну, какой-то административный ответ, и дальше ничего не происходит. Но общественная палата, насколько я понимаю, и должна заниматься этим диалогом между машиной государственной и живыми людьми. В этом ее функция, если я правильно эту функцию понимаю.
Правильно, совершенно верно.
Давайте еще один вопрос, может быть, два. Попробуем успеть ответить. У нас, к сожалению, время ограничено. Вы в эфире, говорите.
Марина Николаевна, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот чтобы победить врага, нужно воспитать его детей. Мы видим, например, в Беларуси, так сказать, вот работают из западных НКО.
Вопрос. Олег, вопрос.
В каком ключе вы хотите воспитывать? То есть,
мы об этом говорили, обсуждали патриотическое воспитание. Спасибо, Олег. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, у меня один вопрос. У нас есть дополнительное образование при школах, именно спортивные секции и так далее. Там как масочный режим. И второе, планируется ли брать с родителей какую-то расписку, что мы обязаны будем на детей одевать маски и так далее. Если вдруг ребенок пострадает в этой маске, отдыхалке, там болезни и прочее, или упадет в обморок от нехватки кислорода, что будет?
Кто понесет ответственность? Спасибо за вопрос.
Я бы вам всем посоветовала, пока предварительно никаких вам ведь указаний не было. И не будем спешить. Вот будет на этот счет абсолютно четкая инструкция. Никаких пока таких резких решений нет. Дождемся 1 сентября, сядут дети за парты, и мы увидим, как все пойдет.
Ну, я думаю, что и с точки зрения здравого смысла все должно быть скорректировано.
Конечно.
Потому что кажется ужасным, конечно. Я вот представлю, там 6 часов в маске, или сколько там у нас сейчас учебный день ребенок будет находиться, но опять же, да, давайте дождемся и посмотрим. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была в эфире Мария Николаевна Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. Тем множество. Я думаю, что мы наши встречи будем повторять, поскольку живейший резонанс, я вижу, вопросов много. Есть и предложения, есть и комментарии из Кащенко, но без этого у нас ни один эфир не обходится. Спасибо всем, кто слушал. После выпуска новостей перейдем к другим темам. Спасибо, Марина Николаевна. Мы обязательно еще с вами будем встречаться, обсуждать, потому что вопросы острые, их много, и у меня ответов нет.
После готово. Выпуска... Спасибо, Александр.
Спасибо. После выпуска новостей продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 уже вот сейчас будет 06 в Москве, 12 августа, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем разные темы, животрепещущие, обсуждаем новости, события, и, конечно, событий много сейчас идет. Можно их побить на такие блоки событийные, да, это международная политика, связанная с американцами, это, конечно, Белоруссия, и, конечно, контекст тут очень живо обсуждается, создание вакцины. Об этих всех моментах хотел бы с вами поговорить, не знаю, успеем ли все, или что-то у нас уйдет на завтра. Что еще хотел сказать обязательно? Сегодня у нас такая печальная дата, 12 августа 2000 года произошла катастрофа на подлодке «Курск» К-141. Я думаю, что подробно, вот такой небольшой анонс скажу подробно, вы об этом сможете поговорить с Владиславом Шурыгиным в программе «Револьвер» сегодня. И я думаю, что обсудить детали и контекст мы с вами в эту тему не будем погружаться, но вот просто отметим эту трагическую дату. И просто мы помним, да, ее и будем всегда вспоминать. Итак, по темам. Ну, давайте поговорим о Беларуси. Событий там не очень много, но они, что называется, животрепещущие. Продолжаются протесты. И продолжается такое уже достаточно серьезное силовое противостояние. Тактика протестующих сменилась. Они перестали собираться на каких-то конкретных местах по всему городу, по Минску, да, я имею в виду, и по другим городам это идет. Конечно, идет и информация со стороны официальных СМИ, они ловят провокаторов там с пачками долларов. Вот сегодня был продемонстрирован мужчина. Лукашенко сохранял молчание, и в середине дня он созвал Совет Безопасности свой, где рассказал ключевых моментах, что является наиболее важным, к чему он готовится, как вот, что с этими протестами. Значит, задачи он сказал такие: обеспечение безопасности, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Он сказал, что большая часть протестующих — это люди с криминальным прошлым, которые сейчас безработные, он их попросил устроиться на работу. В ночь было задержано, по разным данным, ну вот, более 1000 человек, я думаю, будем основываться на этой цифре. Ну и, собственно, поскольку вы весь основной контекст знаете, да, что там и один из кандидатов Цыпкала, да, заявил о создании фронта национального спасения в Беларуси. Давно я не слышал, да, вот этих формулировочек про фронты национального спасения. Прям как-то хорошо забытое, старое. Вот, и его цели, значит, цели Лукашенко были озвучены, цели Цыпкала теперь какие? Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата власти Лукашенко. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы. Защита демократического выбора от массовых и силовых фальсификаций. Мне вот мысль пришла в голову. Смотрите, да, а вот отсутствует же, очевидно, что отсутствует любой диалог там. И готовность к диалогу, судя по заявлениям сторон, тоже отсутствует. Но вот допустим, что они решили, да, выбрали какую-то площадку нейтральную, да, на которой обеспечена безопасность, и решили договориться, о чем будет диалог. Вот они скажут: Лукашенко фальсифицировал выборы, да, такое мнение транслируется из большинства оппозиционных каналов информации, это или телеграм-каналы. Кстати, сегодня в Беларуси, судя по всему, включили интернет, судя по мнению средств массовой информации. И вот о чем они будут говорить? Они скажут: ты фальсифицировал выборы, мы тебе не верим. А он покажет протоколы и окажется, что это совсем не так. И куда дальше пойдет дискуссия? Мы все равно не верим, все равно все врешь. А он скажет: да это вы, вон, как он сказал, безработные, которым надо устроиться на работу, да еще с криминальным прошлым. И я вижу, что пока не появится какой-то содержательной основной темы, потому что эмоции, с одной стороны, понятны. Надоел, уходи, все не так, мы голосовали не так, ну и вообще. И с другой стороны, безработные, криминальные прошлые, агенты ЦРУ, Моссада, ФСБ, СБУ, там, чего угодно, да, тоже не вижу конструктива. В общем, мое мнение такое, что сейчас Поскольку забастовки не получилось, говорили о такой забастовке на целый месяц, да, об этом громко было заявлено, забастовки не получилось, люди ходят на работу, судя по тому, что вот я пытаюсь понять через средства массовой информации из интернета и от звонков наших слушателей и от писем мне стали люди писать тоже, обращаться, доносить информацию от своих родственников. Пока нельзя сказать, что большинство вышло на улицу. Пока нельзя сказать, что на улице там находится миллион, да. В общем, и нет, на мой взгляд, повестки для диалога. Тем не менее, к выходным, я думаю, что будет попытка эскалации, поскольку под выходные у людей времени побольше, которые еще ходят на работу. И вот вопрос дальнейших действий и власти, и протестующих. Вот про международную поддержку мы вчера с вами кратенько поговорили, я вот мысль тоже попытался донести, я вижу уже ее проявленной очевиднее, да, они как будто опомнились, что им нужно поддержать протестующих и высказываются. И ЕС внимательно следит за развитием ситуации и заявление выпускает, и Помпео высказался, и министр иностранных дел, член стран-членов Евросоюза 14 числа соберутся на внеочередную встречу по этому вопросу. И премьер-министр Чехии призывает уже к конкретным действиям. Литовский президент заявил. Ну, в общем, много. Но я не думаю, что они влияют на ситуацию, поскольку продолжаю оставаться во мнении, что это внутреннее дело без участия, серьезного участия внешних акторов. Почему? Вопрос отдельный. Да, тоже обсуждали и обсудим. Вот, и хочу, соответственно, послушать ваше мнение. И так же, как в эти дни, так же, как вчера, я прошу в первую очередь звонить, а телефон прямого эфира у нас 8-495-7373-948. Звоните людей, которые были там недавно, являются гражданами Беларуси, голосовали здесь, не голосовали здесь, поддерживают взаимоотношения с друзьями, знакомыми, у которых есть информация оттуда. Не из интернета, мы ее с вами сами видим и можем прочитать, а оттуда. Вчера у нас в эфире был журналист-блогер Алексей Ларкин, который вместе с командой проекта «Варгонза» там путешествовал тоже. Вот он поделился своим опытом, да, по его мнению, ничего похожего на Майдан там нет, хотя тоже у нас тут в экспертной среде такая позиция. Вот там начался Майдан, уже почти появились печеньки Нуланд там и вот это все. Вот он считает, что такого нет, и наоборот, простым людям, которые выходят на улицу, чтобы узнать вообще, что происходит, поскольку был отключен интернет, само сравнение это неприятно, да? Они говорят, ну какой Майдан? И тема России там также не звучит, хотя она звучит вот у основных, скажем так, политических фигур со стороны власти, она тоже такой красной нитью проходит. Мы видели видео, выложенное вот там в официальных СМИ, где допрашивают лежащих людей, что они вот из России, они говорят, да, мы из России, там действительно. Ну, тоже такая неоднозначная история. Давайте с вами обсудим этот контекст. Я говорю, в первую очередь хочу поговорить с теми, кто обладает информацией от людей, от общества. Вы в эфире, говорите. Говорите. Да.
Вот у меня такое мнение, я считаю, Александр меня зовут, хотел сказать, что вот, скорее всего, что было в Москве на выборах Москвы, что на Украине, что в Беларуси, это просто тренд европейского такого вот солидарности, лишь бы побузить. И не более чем.
Мне непонятно, да, могу даже прокомментировать. Я тут периодически смотрю, что происходит в мире с точки зрения протестной активности, ее в этот ковидный, назовем его так, год, значительно больше. Это нам кажется, что у нас происходит Хабаровск, а в Беларуси происходит Минск, Гомель и так далее. Весь мир полыхает. Мы еще забываем, что происходит в Штатах. Да, такой действительно тренд есть. Действительно, люди выходят на улицы по самым парадоксальным вопросам, по вопросу Билла Гейтса тоже выходят. Но, тем не менее, ситуация в Беларуси, она вызвана совершенно очевидной, ну, причиной, да. У нее есть причина, у этой причины был ряд подготовки, и сам Лукашенко эту подготовку, в общем, проводил достаточно, ну, так серьезно, мы ее обсуждали, задержание российских граждан сюда же. И вопрос был, я задавал его, как он будет выходить из ситуации, потому что она, вот он выборы прошел, допустим, результат есть. Нравится он нам, не нравится, нравится он ему, не нравится, нравится он обществу, не нравится, он есть. Он зафиксирован уже. Вот что дальше? Вопрос, что он будет делать с этим? Ну, и повторю еще один раз, да, прошу людей, которые владеют информацией, звонить, тоже общаться. Здрасте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Вот я хотел, знаете, что сказать, вчера еще звонил, не успел. Лукашенко вчера вменяли в виду, что он сказал, что один из центров возмущения, в том числе и в России. И как-то так, но почему он...
Телеграм-каналы, а ведь... телеграм-каналы он ругает всегда.
Подождите, ну в России, но ведь это действительно так. Тут выступает вся эта либеральная наша, Венедиктов вон там у посольства что-то пытается организовывать. По радио некоторому российскому высказывают, что хорошо, пусть там надо их поддержать и людьми поддержат. Там всякие вот наши эти тоже белорубашечники тусуют. И их лицом в землю кладут, кстати. Так что ничего, в общем-то, не надо на него обижаться. Более того, надо у нас это подавить. Здесь, нашим уже тут сотрудникам, чтобы поддержать, в том числе и
Лукашенко. Вы имеете в виду тех людей, которые у белорусского посольства вчера, там сколько, человек 100, да, их было?
Да в том числе.
Позицию я понял, спасибо. Я напомню, что Николай считает, что в ситуации в Беларуси виноваты мы во многом, поскольку мы утворили тот самый налоговый маневр, который лишил батьку кормовой базы. И теперь мы за это должны нести ответственность, но вот не знаю, как насчет Минска. Я с этим не согласен, и тоже мы это обсуждали с Николаем в том числе, но вот сообщаю вам контекст. Продолжаем обсуждение. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Москва. А вы знаете, Александр, я присоединюсь вот к человеку, Николай вы назвали, да?
Да, это Николай, наш постоянный слушатель.
Вы знаете, в целом, вот ситуация, вот, в принципе, Россия, ну, в 90-е, за 90-х упустила и Украину, и сейчас может упустить Беларусь. И, к сожалению, может так страшная вещь получиться, что Беларусь станет второй Украиной. У нас получится.
Вам не кажется, что мы как-то на себя ответственности много берем? Мы этих упускаем. Они же вроде взрослые люди с паспортами,
ну,
у них своя страна.
Извините меня, большая страна должна заботиться о том, кто ее соседи. Я считаю так, это мое мнение. Должна заботиться.
Ваше мнение понятно. Давайте я вам поделюсь своим. Я вот тут тоже в обсуждении в Фейсбуке поймал хорошую мысль от человека, который не очень хорошо относится к нашему государственному курсу. Но даже вот он задается вопросами. Кто навязал жителям Республики Беларусь ридну мову? Это сделал Путин? Или я, например, Александр Асафов? Или какие-то там российские политики? Кто развел замгаров, чтобы на их фоне выглядеть умеренным политиком? Вопрос тот же. Кто допустил многотысячные музыкальные концерты группы, например, Брутто, автор гимна Азова, на секундочку, запрещенной в России организации, когда стадионы, заполненные молодежью, скакали под воины света, воины добра? Кто разогнал все ориентированные на Россию общественные организации? Кто репрессировал журналистов, призывавших к интеграции с Россией наистеснейшей? Кто уничтожил пророссийскую партию силовиков, возглавляемую начальником собственной охраны? Кто нес чудовищный бред, я цитирую, про тысячи трупов в Крыму у известного Гордона, чтобы понравиться тем самым замгарам? Кто взял на работу практически открытого агента влияния Запада Маккея? Кто его назначил на высокую должность? И эти вопросы можно задавать бесконечно. Бесконечно. И вопрос, это все мы? Это все мы и Россия, тем самым налоговым маневром? Ну, даже не смешно. Зачитаю несколько вопросов и перейдем дальше к звонкам. Виталий Фили, не печеньки Нуланд, а яблочки Дуды, имеется в виду Анджей Дуда, или раздача молока от Новоседы, учитывая, какую активную позицию занимает Литва и Польша. Все проамериканские лимитрофы будут эту позицию занимать, логично. Скиф считает, что люди в Беларуси хотят вернуть страну в социализм, это вопрос, или начать жить при настоящем капитализме. Что в итоге они хотят? Мы вчера пытались выяснить, что они в итоге хотят. Они хотят чего угодно. Но вот те, кто высказывается за протестующих, они хотят чего угодно, любых изменений. Они не готовы нести ответственность за эти изменения, они не готовы даже о них задумываться, что будет в экономике, что будет с промышленностью, что будет в политике, неважно. Молодежь хочет в Европу, это мы песню уже слышали. А вот получить какую-то сформированную картину, ну там Валерий Цыпкало приезжает Тихановская, проводят новые выборы. Что происходит? Да, неважно, об этом подумаем потом. И вот это потом, да, оно, на мой взгляд, ну, с одной стороны, романтично, а с другой стороны, трагично кончится. Вы знаете, что у меня нет ни малейших симпатий к Александру Григорьевичу, вот ни малейших. Все вот перечисленные мной, да, пункты, которые задал один из пользователей Фейсбука, да, тоже человек с политической определенной позицией, да, они справедливы. Вот. Но, тем не менее, я не вижу никакого плана, кроме как давайте попросим у всего мира помощи для того, чтобы с батькой сделать так, как мы хотим, а потом, ну, не знаю, кто-нибудь поможет. Вот я такую позицию слушаю, ничего более конкретного. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня Андрей зовут, я белорус, семья, родители... в Беларуси живут, там работаем. Были они на выборах, они видели, у всех были белые ленточки, они видели эти очереди, и вот эти 80%, которые насчитали, это просто плевок в лицо народу. Вот, поэтому возмущаются. По поводу сравнения с Майданом, ну, вы сами видите, что никто не размахивает флагом Евросоюза, никто не лобызает флаги ЛГБТ-сообщества. Никто не сжигает российские флаги. Почему? Сравнивайте с Майданом. То есть этого ничего нету.
Вы, наверное, невнимательно слушали, но неважно, ладно. Ну, а ваше мнение какое?
Надо менять власть эту. Надо менять.
На что?
И...
На что?
Ну, смотрите, я считаю, что в лице этих девушек все-таки люди голосовали за Бабарика. То есть, ну, с надеждой, что будут перевыборы и выберут все-таки силу.
Ну, а он справится, вы считаете?
Он справится. Он в своей предвыборной кампании он не акцентировал там какие-то там направления, там то ли на Россию, то ли на Европу. Он рассказывал про проблемы внутри страны и про их решения.
Ну, по-моему, там был вот этот блок. Я, может быть, путаю, конечно, его с другим кандидатом, но там были истории про... выходы из ряда там совместных с Россией там политических организаций, про вот ту же самую многовекторность, все это тоже звучало, что налаживание этих отношений со всем миром, ну, такая обычная история, она тоже была там.
Ну, я думаю, они, ребята, тоже не глупые, они понимают, что Беларусь без России никак.
Ну, давайте мы за них думать не будем, да, хотелось бы, конечно, услышать какой-то связанный план, но я понимаю, что это невозможно. Ну, давайте обсудим с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня как бы здесь большая аналогия такая про Белоруссию и Кузбасс. Там тоже Кузбасс долго-долго очень правил
Белеев. А Мангельды Молдогазевич, я даже помню имя отчество.
Да. Ну, и в итоге что это, к чему приводит в данный момент? То есть большой отток жителей Кузбасса, потому что, ну, полная стагнация. Также, смотря на Беларусь, то есть очень много белорусов работает со мной здесь в Москве, которые уезжают оттуда, и, получается. То есть, почему уезжают? На заработки. Потому что нет работы, возможности нет развиваться. Мне кажется, что все-таки смена власти какая-то должна быть. И вот эти выборы, вернее, не выборы, а последствия этих выборов в виде больших возмущений народа показывают власти, что она должна меняться. Как менять мнение Лукашенко, если мы знали, как менять мнение Сталина, президента Беларуси? Ну, мне кажется, что им надо меняться. А народы Беларуси быть сплоченными и держаться с россиянами вместе.
Ну, вы знаете, мы, как всегда, слышим какую-то одну часть народа. Нам звонила и другая часть. Вот мы считаем, что вот те, кто вышел с протестами, это народ. А те, кто ходит на работу, это не народ, а предатели. А те, кто ходит на работу, считает наоборот, да? Я поэтому хочу послушать мнение людей, кто общается с живыми людьми там, потому что мы с вами способны наплодить любых историй, обвинить кого угодно. Лукашенко можем обвинить, Цыпкало можем обвинить, Тихановскую можем обвинить в том, что ей там всего 30 лет, например, и она жена блогера. Ну, какой она политик? И за нее подумать дальше, да, сказать, а вот она сейчас обещает, а потом передумает обещать. А Лукашенко сейчас вот там о чем-то говорит, да, называет их с криминальным прошлым бездельниками. Вот. А может, он не прав. Да, скорее всего, он не прав. Но не все же там, как показывают в этом ролике, да, в каких-то там зоновских наколках. Ну, конечно, это тоже там позиция пропаганды. Поэтому мы с вами сколько угодно можем эти домыслы генерировать. Но это они не относятся к реальности, на мой взгляд. То, что вот, как я считаю, с точки зрения анализа политических процессов, я вам озвучил, слушаю ваше мнение. Вы в эфире, говорите.
Алло, вечер добрый. Мне как-то звонил по поводу Вагнера, то, что Лукашенко заигрался. Ну, смысл в чем? Теперь уже нам надо отойти в сторону, понаблюдать, что там уже будет. А госпожа Тихановская, ну, это понятно, пятая колонна Запада. Ну, куда же она поехала? В Литву, а не в Россию. Там все понятно. Ну, и, соответственно, нам готовится смотреть. Может, какая-нибудь Брестская область прилетит или Витебская. Ну, уже теперь заигрался Александр Григорьевич. Теперь пускай уже ЧВК выслушивает поляк и кого там еще, литовцев, латышей. Еще туда миллиончиков 100 завезут бакинских рублей и посмотреть, чем это все закончится. Ну, будет интересно. Жалко людей, конечно, крови. Ну, что сделаешь? Революция.
Позиция понятна, но мне кажется, все-таки не будет такой амбициозной революции. Не будет и миллионов долларов, хотя, конечно, можно всякое ожидать, но мне кажется, американцы заняты своими делами, будут медийной поддержкой обходиться. Они любят это делать. 040-й пишет: давайте скинем батьку, а что дальше, не знаем. Какой-то детский сад. Вы знаете, у революции очень часто бывает, что нет горизонта планирования дальше суток. Вот важно здесь и сейчас, важно мы сила, мы стоим, мы едины. У нас есть очевидный враг, вот он напротив выскочил из автобуса и к нам бежит. И, как правило, этим кончается. Но это не проблема людей, да, это не проблема в том, что они умные, глупые, трусливые, смелые, отважные, думают правильно с нашей точки зрения, думают неправильно. Это вопрос всегда о протестной активности. Почему в каких-то странах сразу идут грабить магазины, а в каких-то там, например, во Франции сразу жечь машины? Но это уже вот специфика местная. Вот. Что касается Белоруссии, да, я пока вижу, хотя очень много экспертов меня пытаются переубедить в обратном, что люди выходят, в общем, на мирное шествие, да, на мирные эти там стояния, там, цветы возложить, например, да, тоже своя специфика. Они не хотят революции, не хотят войны, поэтому слово «Майдан» их тоже лупит по ушам, да, они даже обижаются, как вот Алексей вчера рассказывал. Но ситуация действительно сложная. Действительно сложно, но я, опять же, считаю, вам, может, мое мнение не понравится, что нам кажется, что она сложная, у Лукашенко все под контролем. И у него есть как раз план, в отличие от протестующих. Я думаю, что в течение там ближайших дней и недели мы это увидим. Вот. Но это, опять же, мое предположение, вы, скорее всего, с ним не согласитесь. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Вот те, кто звонит, они звонят наверняка из Москвы. А вот русы, которые остались там и работают там, они разве станут звонить на московскую передачу, как вы думаете?
Я думаю, что у них не будет такой возможности. Но я считаю, что у нас, поскольку мы родственные народы, да, мы народы-братья, у нас очень много взаимоотношений. Да, я вот общаюсь с людьми, ну, с очень большого количества городов и стран, мне ничего не останавливают, да, и через интернет я это делаю, и по телефону, и я считаю, что наши слушатели также могут. Я считаю, что у них родственники есть, друзья. И поскольку фокус внимания на события огромный, они так или иначе, всем, у кого есть родственники, друзья в Минске, они им позвонили. Они им написали через интернет, который сегодня включили. Они так или иначе держат связь. И вот от них я хочу получить информацию. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот по поводу белорусских проблем можно высказать?
Да, говорите, конечно, вы в эфире.
Вот мне кажется, что вот граждане Беларуси слишком на персонале возлагают большую ответственность. Мне кажется, что в рамках вот существующей модели развития экономического и политического Александр Григорьевич уже все, что можно было бы сделать, кем бы то ни было, он это все уже сделал. А дальше им надо только менять курс страны. И в рамках вот имеющихся теоретических курсов, которых существует трое, один из которых, можно сказать, он исчерпал, остается курс на Европу или на Россию. То есть
все, позиция понятна. Спасибо. Мы сейчас уходим на новости. После новостей продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 12 августа, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем резонансные новости, тема, и сейчас беспокоит тема Белоруссии всех нас, да, поскольку внимание сосредоточено там, вот, обсуждаем, хотя, на мой взгляд, пока какой-то там серьезных изменений в повестке нет, но есть запрос, мы обсуждаем, хотя я хотел, конечно, сегодня еще вакцину обсудить, но тоже тема широкая, наверное, на завтра мы с вами оставим, поскольку телефон, как это было принято говорить, разрывается, но я вижу много вот звонков в очереди. Сейчас зачитаю несколько сообщений, перейдем к телефонным звонкам, послушаю ваше мнение, да, может быть, поспорим где-то, согласимся. Много претензий в СМС-сообщениях и в Телеграме к звонящим гражданам Белоруссии, которые со своей колокольни, как это принято называть, да, высказываются. Ну, и к тому, а почему они здесь находятся, они едут туда, раз так думают. Ну, давайте людям оставим право на их мнение. Все-таки к ним это ближе, чем к нам, хотя к нам это тоже очень близко, поскольку это братская страна и братский народ. Виталий Фили шутит. Кстати говоря, напомню, что Виталий Фили, так же, как и радиостанция «Говорит Москва», вмешивался в американские выборы. Вот он пишет: да ладно, не будет у белорусов проблем позвонить на московскую радиостанцию. В конце концов, московская радиостанция как-то умудрилась вмешаться в американские выборы. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Беларусь, вас слушает постоянно. Ну, звонил я с Витебска сам. Звонил я жене сегодня с утра, подключили нам интернет на комиссии. Ну, обстановочка такая слабенькая. Что-то ходишь, что-то кричишь, что-то. Таких стычек, вот как в Минске, ну такого нету. Я думаю, к выходным, ну, может быть, да, у людей появится свободное время, может, там что-нибудь усилится. Ну, как такового, мне кажется, еще пару дней, и все это успокоится, и ничего там не будет.
А вот информация о том, что приезжают черные воронки, людей забирают из дома, увозят в неизвестном направлении, с этим как?
Нет, я такого ни от кого не слышал, что прямо из дома кого-то, чего-то. Единственное, что кто-то там где-то, если собирается, очень большие скопления, просто если уже лупит дубинками, то уже лупит всех. Либо ты просто рядом находился, либо ты просто там что-то кричал, либо ты что-то делал. И, в общем, под горячую руку ты попадешь. Вот. А вот по поводу того, что уезжают белорусы в Москву, что там работы...
И смеют иметь свое мнение по этому вопросу. Я вот на этом хотел бы конкретизировать.
Да вот, вы знаете, как они уезжают? Вот работают ребята, да, вот по моей профессии, допустим, я там водитель, да, вот дома зарплата, ну, 800 рублей у них, жена там зарплата 800, еще у кого-то 700. В среднем дома зарплата где-то 20-25 тысяч. Это Витебск, это не Минск. Вот. То здесь коллеги со мной, которые работают с разных регионов России, с разных зарплатами меньше, чем у меня в Витебске, чем бы я бы работал. 18-20 тысяч. У меня сменщица с Чебоксар. Ну, Россия. У него дома зарплата 12 тысяч.
Ну, вчера мы обсуждали, был вопрос, уедет ли белорус на зарплату 500 долларов
в Минск. Это ж я вам писал, вот спросите у человека.
Да, я спросил, он говорит, нет, не поеду, конечно, глупость какая.
Не поедет. Лукашенко обещает зарплату 500 долларов, обещает уже давно. Ну, нету 30 тысяч у нас на российские деньги, нет, даже больше сейчас, 35 с курсом доллара. Пусть он сделает даже 40 тысяч, это 1500 рублей на наши деньги. Не уедет ни один белорус, осевший в Москве, домой. Какого фига вот здесь? Я согласен, что здесь они кричат: Лукашенко, уходи, как им все плохо, как они за ним. Ну, вы же все равно назад не вернетесь. Зачем? Вот приезжайте в москвичи, когда у вас на выборы, 24-го. В Минск и кричите: Путин, уходи. Что вам минчане скажут? Валите в свою Москву и там орете. Я вот в этом плане, ну вы поддерживаете, я не знаю, ну зачем здесь цирк устраивать? Я этого не понимаю.
Но вопрос такой, вернемся туда, вовнутрь страны. Как вы считаете, чем это закончится? Закончится ли?
Я же вам сказал, что мое мнение, что это все закончится и закончится в ближайшее время. Может быть, в выходные какие-то там усилия будут. Я вам говорю про Витебск. То, что у нас сейчас так очень это расхлябано. Ну, нет таких стычек, как вот в Минске, чтобы там кидали дымовые там гранаты или там коктейли Молотова, что-то. Единственное, что люди не делают, это они не бьют стекла, они не бьют машины, они никого ничего не трогают, то есть, как бы, как сказать, сесть одним местом на голову ежа. Они ни с чем не идут вообще, но они против них.
Но менты, конечно, те, которые там с дубинками...
Милиционеры, да, давайте все-таки без этого.
Да, ну, дубасит о них конкретно. И смотреть на это, конечно, ну, это беспредел, да.
Ну, вот смотрите, я читаю эти оппозиционные телеграм-каналы белорусские, других-то не особо много. И вот там пишут, еще один милиционер встал на сторону восставшего народа. Насколько вы считаете это действительно так?
Я это слышал только, по-моему, город Лида, город Пинск, где-то еще. Понимаете, я информацию беру, так же, как и вы, буквально с телеграм. То, что я звонил, вот мне же то, что жена рассказывает, то, что я читаю в пабликах наших белорусских, я все беру это оттуда. Были случаи, когда люди, милиционеры сложили дубинки и щиты, их просто было мало. Они просто перестали сопротивляться, потому что их было действительно мало. В Минске я такого не слышал, в Витебске я такого не слышал, чтобы кто-то перешел на сторону народа. Ну, такого нет.
Спасибо за вашу информацию. Будем, конечно, следить за ситуацией. Никуда мы от этого не уйдем, потому что это часть уже мировой повестки. Я сегодня читал такое обращение одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, Байдена. Он обратил внимание на Беларусь и рассказал, как он видит, там буквально там, в 6 абзацах в своем блоге он это дело выложил. У меня вопрос, а может ли он на карте показать, где это? Вот думаю, что нет, но тем не менее мнение имеет, поскольку это часть уже мировой политической повестки. И вот у меня такое ощущение, что американцы как будто очнулись, как будто вот подготовку к выборам, да, весь этот контекст, связанный с ковидом, они не видели, они пропустили. Почему? Ну так, я вчера мнение излагал, могу повторить, мы обсуждали это с политологом Дмитрием Бабичем, и он сказал, что Лукашенко очень расчетливо вот этот цирк сыграл с задержанием наших российских граждан, показав штатам, что Москва против него. А если против него Москва, значит, штаты должны быть за него. И они поэтому поддержку свою оппозиции включили уже с таким опозданием. И в этом смысле он тактически выиграл. Что будет дальше, неизвестно, но вот выбор он, по крайней мере, прошел. Что будет дальше, мы с вами увидим буквально вот в ближайшие дни. В эфире, слушаю вас.
Да.
Говорите.
Добрый вечер. Какое общество строит Лукашенко? Чего хотят протестующие? За какое они общество? Спасибо.
Я не могу говорить ни за Лукашенко, ни за протестующее общество, но, судя по той информации, которая из Венкуса, Лукашенко строит свое государство с понятными категориями, но это каждый раз, когда с народом общается, обсуждает, а протестующие хотят кого угодно, кроме Лукашенко или в Европу, это вопрос возрастных категорий. Слушаю вас. Так, не успел я взять звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Основной вопрос Беларуси – это вопрос о приватизации государственной собственности, а также отношения с Россией. Извините, пожалуйста, оппозиция за приватизацию и за европейский выбор. С какой стати? Вы вспомните приватизацию. Народ будет поддерживать эту оппозицию. Поэтому они тщательно скрывают свои истинные, что они хотят. Они вот выставляют вот эти вот выборы, якобы несправедливые. Почему они сначала не проверили, а начали сразу, так сказать, почти военные действия?
Я думаю, это что... Я оппозицию понял, слышал неоднократно. Я думаю, что в таких категориях люди не рассуждают. Это Лукашенко, честно говоря, пугает людей, что вот придут страшные российские олигархи и распилят Россию. Так, никаких олигархов у нас нет, все принадлежит государству, все одинаково богатые, оппозиция считает, что все одинаково бедные, да, но это не вопрос политических обсуждений. Лукашенко пытается это принести в повестку. Да, для него это фигура такого запугивания народа. Насколько это действительно так, большой вопрос. Честно говоря, да, вот тоже словом приватизация, мы все с вами травмированы по понятным причинам, да, по понятному нашему к ней отношению, да, мы считаем, что это было все крайне несправедливо. Вот, но что касается, например, ситуации с приватизацией на Украине, там вот идет как раз справедливая, европейская, честная приватизация, в том числе и продажа земли, да, основная задача нынешнего президента. Это почему-то там считается правильным, да. А вот какая-то другая там приватизация, да, продажа государственной собственности бизнесу, ну, она в любом случае неправильная. Вопрос сложный, он не наш с вами, он внутренний белорусский, но я слышу, что он там не звучит, что он там не звучит. Мебель пишет, Байден был в Сенатском комитете по международным делам, и вице-президентом тоже занимался внешними делами. Скандал с сыном на Украине. Прекрасно он знает, где Беларусь. Прекратите из дедушки дурака рисовать. Ваш Трамп не умнее. Ну, мой Трамп, он такой же, как и ваш. А Байден, я считаю, вместе с американскими экспертами, которые, собственно, его называют «спящий Джо», да, что этот человек уже в деменции. И вот те политические события, какие идут по кандидатуре вице-президента, он готов власть передать вице-президенту через какое-то время, если он победит. Там вот это мне линеечка действий, она понятна. Но человек, он старый и уставший, и проблемы у него очевидны. И я думаю, что он действительно не справится показать на карте, где Беларусь. Хотя, конечно, то, о чем вы пишете, действительно, он принимал участие, и скандал действительно с ним. Но тема для отдельной дискуссии американцев мы с вами обсудим как-нибудь. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну вот то, что происходит в Беларуси, это все-таки не называется побузи. Это скорее попытка госпереворота. Коктейли Молотова налицо, боевые группы видны невооруженным глазом. А не хватает только одного элемента. Это снайперов, которые неожиданно появляются и неожиданно пропадают. Но этот госпереворот явно не удался. Лукашенко все контролирует, и я думаю, ему удастся нейтрализовать всех организаторов и тех, кто заточен на государственный переворот. Там спецподразделения действуют жестко и адекватно. Но вот Лукашенко все-таки пора определиться. Главный вывод ему надо сделать. Ну, вот он встречался в Минске с Помпео. Жал ему крепко руку, тряс руку, чуть не обнимался. И чего? Вот прислал ему Помпео депешу, из которой видно, между строк читается, что значит Белоруссия для Америки. Да ничто. Так же, как и Россия. Сегодня он улыбается, завтра он нож воткнет Белоруссии. Поэтому Александру Григорьевичу пора уже делать главный вывод, что без России он ничего не сделает, ему крайне тяжело, ему сейчас уже нужна четкая информационная и экономическая поддержка. Политическая поддержка ему там уже оказывается в какой-то степени.
Спасибо, Сергей Алексеевич, по позиции понятно, что имею по этому вопросу вам сказать. Я напоминаю, кстати, слушателям, может быть, кто-то еще не в курсе, что я выкладываю на сайте радиостанции тексты, которые я пишу специально для сайта радиостанции по различным вопросам, которые у нас не всегда попадают в эфир, а иногда я там свои мысли расширяю. Сегодня был текст по мировым протестам вообще. Сколько их, где они, что это значит, на мой взгляд. Вот. Но по поводу выбора Лукашенко я тоже писал на днях, не помню, было это вчера, возможно. Да, я описал, что Лукашенко, как мне кажется, свой выбор, по крайней мере, попытку выбора сделал. Несмотря на то, что он говорит о многовекторности между Россией и Европой, он вот ее несколько скорректировал. И выбор этот сделан в сторону Китая. Судя по его действиям, судя по его заявлениям, по заявлениям китайцев, он рассчитывает ту самую чаемую поддержку финансовую, в первую очередь, обрести там. Сходите, почитайте, я там привел фактуру по этому вопросу. Продолжаем обсуждать с вами. Здрасте, Михаил.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, спасибо, что подключили. Я хотел заметить две маленькие коррекции. Все корпорации, которые реально имеют прибыль в Беларуси, они есть, могу сказать, они все аффилированы, все 100% людьми Лукашенко, и он лично там участвует. Поэтому, когда мы говорим о приватизации, не надо его таким уж идиотом представлять. Он все уже приватизировал, что надо. Аффилировал, во всяком случае. Это раз. Второе. Я хотел бы Сергею Алексеевичу согласиться с ним. Сейчас идет попытка государственного переворота, который совершил Лукашенко, который проиграл выборы, фальсифицировал их и ввел войска. Это государственный переворот. Он преступник, это однозначно. И это просто так, конечно, не пройдет. Я очень близко связан с Белоруссией. Вот один из моих ребят поехали туда голосовать. Художник, люди какие-то, хоть у него и наколки есть, он, боже, я думаю, он сейчас сидит в КПЗ. Его просто на улице схватили в маленьком городишке своем. Ему, правда, шепнули в ухо, да не волнуйся, Михаил, посидишь 20 дней и все. Значит, двоюродная сестра другого моего, она в избирательной комиссии. Она возмутилась, сейчас по телефону даже не хочет говорить, говорит, расскажу потом. Что вы делаете? За Тихановской, вот у них 80
два милиционера вошли под руки ее и вывели. Она была членом этой там, ну, какой-то заштатной комиссии. Значит, поэтому переворот налицо. Идет аннигиляция режима. И вы, Александр, как человек, ну, смотрите, вы имеете сегодня огромный резонанс в ваши слова. Вы это прекрасно понимаете, что это не пройдет просто так. Потому что народ, с которым так поступают, даже если он завтра затихнет, уйдет с улиц, не было еще в истории ни разу, чтобы вот такой абсолютизм, он заканчивается всегда либо черенком лопаты, либо бегством, либо инфарктом. Но все, назад пути нет. Человек перешел Рубикон. И я думаю, что в России сейчас выжидательно смотрят. И в принципе, они уже... Им Лукашенко, как политик, не нужен. Потому что единственный, кто виноват в том, что там, как вы говорите, я с этим не согласен, что к границам страны подходит НАТО, это Лукашенко. И больше никто... Нормальный белорусский народ, который выбрал эту Тихановскую, понятно, как протестное голосование, этот народ бы никогда НАТО не подпустил к границам России, конечно, для этого
требовалось... А еще один народ выбрал Порошенко когда-то, а потом Зеленского, помните, да? Была такая история.
А кто виноват в этом? А кто виноват?
Ну, конечно, Россия виновата, конечно, кто еще?
В России не было внешней политики,
но... Но вот мы почему-то все время, да, считаем, что наше дело прям назначать туда, назначать Лукашенко или назначать Тихановскую, назначать там вместо Зеленского кого-то, да. И вот этими же самыми руками вы потом говорите, что Россия вмешивается, куда она лезет. Вы же мне это и говорите, посылает своих там ЧВКшников. Ну, как-то надо определиться все-таки, да. Все-таки есть суверенные дела у людей, да, в Беларуси. И они их, соответственно, осуществляют по своему разумению. И, вы знаете, не всегда я с вами согласен, но это прекрасно, знаете, особенно за эти обобщения. Весь народ решил так. Ваших два знакомых, и это весь народ. Весь народ это там представлен в телеграм-каналах. Я поэтому и призываю людей, да, звонить, которые общаются с теми, кто там, чтобы получить больше информации. Потому что тенденциозные выводы мы все умеем делать. Но давайте будем, ну, хотя бы пытаться быть объективны. Хотя мое мнение для вас, оно никогда не объективно. Мне это тоже прекрасно известно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Это Сергей, Подмосковье. Что вам часто звонит про Беларусь. Бывший военнослужащий Беларуси.
Слушаем вас внимательно.
Знаете, я против этих протестов. Абсолютно. Это, конечно, бандитизм, чистой воды, вот эти коктейли Молотова. Ну, у меня, я вам рассказывал, мать живет в Беларуси, брат, сестра. И вы знаете, тоже ожесточенность силовиков. У меня мама не протесты какие-то, я имею в виду. Она, да, она против Лукашенко, там большинство против. Но она боится ходить на работу. Потому что милиция это уже делает чересчур. Понимаете?
Ну, понимаю, конечно, люди запуганы. Представьте, у нас с вами под окнами вот эта вся история происходит. Даже не имея никаких политических позиций, да, для нас это будет большая такая тяжелая травма. Потому что ты не можешь пойти в магазин, потому что там протестующие протестуют, и их ОМОН гоняет. Но это ненормально для, ну, жизни города.
Это ненормально, это абсолютно ненормально. Это, но я вот боюсь, что армия... Если он разыграет карту армии, то это может повернуться и против.
Вы имеете в виду что? Что он введет армию, которая начнет свои действия против людей?
Потому что я звонил тоже, у меня сослуживцев куча, что поднято по тревоге. 5-я бригада спецназа ВДВ, 103-я парашютно-десантная бригада. Но они не выдвинулись, это понятно, но они в состоянии готовности. Просто нас, военных, у нас идеология, мы заточены за народ. Милиции, да, у меня и много одноклассников, у них идеология, они заточены за власть. Но армия, видя, если... Конечно, вот эти, кто кидает коктейли Молотова, гасить надо, жестко гасить. Жестко, жесточайше.
А как вы отличите в толпе, кого надо, кого не надо? Согласен. У меня тоже такой вопрос.
Нет, вообще, вот мирным людям там вообще делать нечего. Абсолютно. Но сегодня я смотрел 60 минут, очень уважаю эту передачу. Превосходная передача, уважаемые люди выступают. И вот выступал корреспондент «Комсомольской правды». Александр его зовут, не помню, как фамилия.
Коц. И он Саша выступал Коц, наверное.
Да, да, совершенно верно, да. И он выступал с Минска, он прекрасные репортажи делает, и он тоже подтвердил, чересчур, силовики ездят, говорит, в машине, стреляют по окнам. Это мама моя тоже говорила. Я вот сегодня звонил, слава богу, интернет кое-как наладился, я сегодня звонил маме, стреляют по окнам.
Какой ваш прогноз? Закончится? Чем закончится? Когда закончится? Не закончится?
Разгонит. Если он не будет использовать карту вооруженных сил, он это разгонит. Вот если, мне кажется, он начнет использовать карту вооруженных сил, это может плачевно закончиться. Потому что если бы я сейчас служил в армии, и меня поставили разгонять народ, и если бы я увидел, что милиционер ударил женщину дубинкой, которая просто ничего бы не делала, или проходящая, я бы ударил этого милиционера прикладом.
Позиция понятна. Вы в эфире, слушаю вас. Сорвался звонок, прошу прощения. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Димыч, Москва. Я приехал с выборов в Беларуси вчера. Хочу вам рассказать, как все это делается. Как делается сброс. Я вам месяц назад звонил, как-то объяснил, но вы сказали, ближе выборы мы обсудим.
Да-да, давайте, вот выборы прошли, все давайте обсудим.
Все рассчитано на досрочное голосование. Людей на предприятиях загоняют в принудительном порядке досрочно голосовать. С четверга по субботу включительно. 40 или 50% голосов делается именно на этом досрочном голосовании. Я вам говорил, что у меня родственник в Минске.
41,7, по-моему, цифра была, явка на досрочном голосовании.
Нет, нет, там порядка 40%.
Ну, я говорю, вижу, 41,7.
Сбрасывается именно на досрочном. Все цифры заранее знают, кто за кого, сколько будет бюллетней считать. Это все отрепетировано. У меня, кстати, родственник в этом году не пошел. Не знаю, уволят его или не уволят. Ему нашли замену. Я не знаю, чем дело это закончится, но он сказал, что я свою подпись буду ставить только в том случае, если удостоверюсь лично. На что вышестоящее руководство его сказало, ну, значит, можешь примерно искать другую работу. 3 раза он был на президентских выборах раньше. Одна и та же схема из года в год, из, как говорится, из выборов в выборы.
Ну, у меня вопрос такой. Люди, вот если по механике, да, люди галочки ставили, бюллетени бросали?
Вы знаете, никаких наблюдателей нет вообще.
Знаю, знаю,
вся
конечно.
Вот эта связка, вся вот эта связка, это все люди Лукашенко на всех избирательных участках, начиная от наблюдателей и заканчивая председателями избирательной комиссии. Это вся старая схема. И знаете, что самое ужасное? Она работает до сих пор. Никто не удостоверился, никто спросить, проверить. Я очень уважаю Владимира Владимировича, очень. Я как политика уважаю, как человека. Но поздравить сразу поздравить, это, конечно, плевок, наверное, даже белорусам в лицо. Явная фальсификация.
Ну, они отвечают тем же, между прочим. Но суть не в этом. Что считаете, когда это закончится, и чем закончится, и закончится ли?
Чем закончится, не знаю. Знаю, что начались посадки, избиения, запугивания. Я не знаю, что он с народом будет делать, до какой степени, сколько ему надо будет крови, чтобы удержать эту власть. Но это страшно, это только начинается. Люди, которые никогда в жизни не выходили с какими-то благими намерениями, вышли на мирный действительно процесс, они показали, сколько нас, сколько проголосовало за Тихановскую. И если вы знаете, Лукашенко на предвыборной кампании объездил все силовые структуры.
Армию, это я слышал, там обсуждали. У нас время закончилось. Спасибо, звоните, эту тему мы будем еще обсуждать. Ну, нет у нас ни одинакового понимания, ни однозначного мнения. Давайте посмотрим на ситуацию в развитии, еще ее обсудим. Сейчас выпуск новостей, завтра продолжим. Слушайте радио.